помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Урок «Россиеведение», 15.06, прервусь на срочные новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призыва к массовым беспорядкам в Москве. Московские следователи возбудили это дело. Об этом появилось соответствующее сообщение 29-го, которые появились в интернете 29 марта. Я имею в виду, призывы появились. Да, об этом ТАССу сообщает представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Российской Федерации Юлия Иванова. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного призыв к массовым беспорядкам. Ну, я вам без цифр называю, потому что 212-я, там статья 3-я. Хорошо, давайте продолжать программу. Сейчас урок «Россиеведения», и я с удовольствием представляю вам нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Вера Бокова. Вера Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель, сотрудник Государственного исторического музея, доктор исторических наук. Все верно?
Все верно.
Здорово. Сегодня мы поговорим о такой теме, как история взаимоотношений. Хочется добавить сложная история сложных взаимоотношений, но нет, давайте так. История взаимоотношений церкви и школы в России. И тут же, вот здесь уже после того, как я объявил тему, я хочу добавить от себя. Сложные взаимоотношения, сложная история. История, которая как-то, знаете, в какие-то моменты прерывается, и прерывается на очень... длительное время. Мы какой будем рассматривать период? Потому что, понимаете, весь 20 век, казалось бы, и рассматривать-то нечего. А весь 19 век, вот, например, ты думаешь, да, было бы здорово, но здесь понятие школа как-то меньше нам, может быть, известно, или по-другому оно все-таки существовало. А если вспоминать уже, допустим, ну, брать на конец 20 века и начало 21 века, то здесь уже как-то вот, может быть, это более интереснее будет. Как мы разделим вот это в большое временное пространство?
Ну, я, собственно, специалист по 18 и 19 веку, могу еще и начало 20-го вам сообщить. Да. Современность, она у нас на глазах, ну, тут посмотрим, что получится. А более ранний период, ну, опять же, как у нас выйдет разговор.
Давайте тогда с самого начала, я не знаю, пойдем именно вот, пойдем по календарю, и если вы говорите про 18 век, давайте начнем с 18 века. Я здесь честно вам скажу, если в 19-20 я еще где-то готов вам оппонировать, то что касается 18-го, я вот сажусь на стульчик, складываю ручки и буду внимательно вас слушать.
Ну, наверное, в общих чертах трудно сказать. Я просто напомню, что у нас образование вообще формировалось в России, на Руси, скажем так, именно как церковное образование. В первую очередь носители знаний, носители книжной мудрости у нас были всегда духовенство. В первую очередь черное духовенство, ученые, монахи. Именно они основывали школы, причем не только монахи, но и монахини. Именно они учили детей, и те немногочисленные учебные заведения, которые были до Петра, они все, в общем-то, носили церковный характер. Светское образование, опять же, было в то время абсолютно церковным. То есть образование то, которое давали детям, ну, в более-менее зажиточных семьях. Обучение грамоте, обучение чтению, обучение нотному пению. Все это было связано с церковным...
Ну, и светским тогда оно называется чисто формально? Или
ну, в смысле, дети, не предназначенные для службы в церкви, ну, да. Они учились, тем не менее, у духовенства, приходские священники, диаконы, даже учителя грамоты. Мастера, так называемые мастерицы, они тоже учили церковному, в первую очередь, церковно-славянскому языку, чтению по церковной литературе. Первая книга, которую нужно было прочитать и заучить наизусть, это была Псалтырь, потом это читалось Часослов, Жития святых. Собственно, этим образование заканчивалось. И это было снизу доверху, то есть начиная с городских слоев и заканчивая царским домом. Везде образование носило, в первую очередь, церковный характер, учили благочестию. Соответственно, учителя были духовенство. Тут связь была абсолютно неразрывная. После Петра появляется гражданская школа. Опять же, церковь никуда не делась, потому что она не была отлучена от государства. Естественно, церковные предметы на первом месте. Вера в Бога – это признак благочиния, это признак, скажем так, того, что человек является гражданином своей страны. Отказ от церковной службы, нехождение на нее – это признак неблагопристойности.
По сути, можно я вас здесь перебью, просто пока недалеко ушли? Когда вы говорите «гражданская школа», это просто выделение обучения, которое не предназначено для дальнейшей службы в церкви.
Совершенно
обучение
верно.
Продолжается, но если раньше, грубо говоря, обучение полностью говорило о том, что ты продолжаешь службу в церкви, то здесь обучение заканчивалось в какой-то момент, и далее ты как бы не обязательно продолжал этот путь, грубо говоря.
Ну, если, скажем, речь идет о сыне боярина или сыне царя, то ясное дело, что они в церкви служить не будут.
Да.
Они будут туда ходить только как прихожане, как верующие. Тем не менее, они учились церковным наукам.
Да,
то
да.
есть их образование было сугубо церковным, учились вере, скажем так. После Петра появляются другие варианты. То есть можно учиться не только вере, хотя такие школы остались, но можно учиться гражданским наукам, и круг их расширяется. И тем не менее закон Божий, вера, продолжает оставаться на первом месте. Это было при Петре, это было при Екатерине, это было в XIX веке, это было вплоть до революции. То есть обучение религии, оно, вне зависимости от того, насколько человек сам верующий, оно было обязательно. Когда появляются университеты, для того, чтобы поступить в университет, первый предмет, который надо сдавать, — закон Божий. Естественно, во всех школах были законоучителя, почти во всех закрытых учебных заведениях, собственно, во всех, были свои церкви, был свой священник к ним представленный, и были обязательные посещения службы. Более того, всякий человек, который находился на государственной службе, военной или гражданской, или студенты, гимназисты, они все должны были раз в год обязательно говеть, исповедоваться. Без этого они не считались, ну, так сказать, добропорядочными гражданами, вызывали подозрения своим поведением. Для этого нужно было обязательно получать специальное свидетельство. Но без такого свидетельства, в частности, нельзя было жениться. И на службе карьера не могла продвигаться, если человек был вот не настолько...
Василий Карасев нам пишет, ну, с Петром это связано, потому что именно он привозит какое-то вот понимание светского обучения в принципе и, видимо, некоторую задачу того, что стоило бы разделить вот эти образования.
Ну, собственно, потребность уже до Петра возникла. Славяно-греко-латинская академия, она не только духовенство учила, там могли выйти и светские люди. Потому что потребность возникла в специалистах, естественно, возникла потребность в таком образовании.
Угу. Дорогие друзья, слушайте, спасибо большое. Я несправедливо не напомнил вам, как вы можете с нами общаться и вести диалог. У нас контакты прежние. Прежде всего, говорит МСК бот латинскими буквами в одно слово. Это наш телеграм. Пишите этому пользователю. Еще раз, говорит МСК бот латинскими буквами. Все очень просто. Вместе пишите. Обязательно найдете. Также у нас есть смс-портал, номер которого +7 925 48 948. Пожалуйста, туда можете отправлять свои сообщения. У нас есть твиттер, говорит МСК латинскими буквами. И, в принципе, телефон прямого эфира я вам сейчас напоминаю, правда, не готов сейчас принимать звонки, ближе к окончанию, возможно, и первой половины программы, и самой программы мы будем уделять внимание вашим вопросам по телефону. Хорошо? 495, это код Москвы, далее 7373948. Что такое, в принципе, образование? Образование, получается, достаточно такая эластичная вещь, которая начинает меняться. Сначала образовываться и изучать нужно было, да, там только какой-то закон Божий, да, потом появляется необходимость и потребность обучаться чему-то еще, и так вот со временем начинает нарастать, и ты понимаешь, что образование в его смысле, в его определении начинает расширяться. Потом там военное дело получается, да, там человек понимает, нужно военному делу обучаться. И тут же опять там образование, к образованию добавляется еще одна какая-то.
Нужно иметь другие предметы, конечно. Это зависело от того, кому и чем придется заниматься. Но основа образования, она, в общем, уже в это время складывается, и до сих пор примерно та же самая. То есть какой-то набор гуманитарных предметов, основные естественные науки, основные точные науки, они так или иначе присутствуют.
Основные точные науки. Слушайте, помимо того, что, ну, вот мы понимаем, да, получается, образование полностью выходит из церковного образования, из церковного обучения. Вы говорите, вот как сегодня. Ну, вот мне кажется, как раньше было,
то как сегодня.
В 18
веке оно тоже выходит за рамки сугубо церковного, но, тем не менее, церковный элемент всегда присутствует.
Сейчас у нас абсолютно не так. У нас церковный элемент...
Сейчас церковь отделена от государства.
Отделена от государства.
До революции она была частью государственной машины, соответственно... Вера была обязательной принадлежностью добропорядочного гражданина, подданного.
Угу. Угу. Мы хотели подойти еще... Я просто в данном случае достаточно хорошо понимаю, как это складывалось, соответственно, до начала 20 века. В принципе, там не особенных каких-то колебаний или проблем не должно было происходить. Правильно? Просто увеличилось количество гуманитарных наук и всего остального.
Ну, если вас интересует именно история образования, то тут можно, конечно, немножко более подробно об этом сказать. В Петровское время был обязан любой служащий человек, в первую очередь это касалось дворянства, должен был как минимум быть грамотным, должен был знать некоторые предметы, которые необходимы ему были для дальнейшей службы. Для того, чтобы за этим следить, была создана специальная комиссия. Каждые несколько лет дворянский недоросль являлся на осмотр и предъявлял наличные знания. Поскольку школ в это время практически не было и почти не было частных учителей, то образование было довольно бессистемным. В общем, фактически оно тоже сводилось к знанию, опять же, грамоты, к умению считать, ну, там, не знаю, до 100, может быть, к 2-3-4 арифметическим действиям. Далеко не всегда знали всю арифметику.
Этому в семье просто обучали?
Этому обучали по возможности. Кто-то, если бы отец был грамотный сам и мог обучить детей, он обучал сам. Если не было, то он находил каких-то людей знающих. Любой носитель знания, он в это время был учителем. Это мог быть соседний офицер, это мог быть пленный швед, это мог быть кто угодно абсолютно. И, ну, достаточно бессистемное образование, которое, тем не менее, считалось в то время, что любое знание, оно не вредно. Если человек хоть что-то знает, то это уже человек образованный. Ну, а грамота как бы это вот та база, без которой было нельзя. Дальше не заходили. Без грамоты нельзя было венчаться в церкви мужчине. На женщин тогда еще внимание при Петре не обращали. Постепенно появилась достаточно большая прослойка частных учителей. Ну, приезжие появляться стали, иностранцы. Свои какие-то начали появляться ученые люди, которые этими стали профессионально заниматься. Нарастает число частных школ, потом государственная школа появляется. В общем, все идет по нарастающей. В екатерининское время начинают обращать внимание на женское образование. Опять же, в первую очередь, в это время не столько знания были важны, еще раз говорю, любые знания. Это, кстати, не только России касалось, любой страны. В Англии, например, в хорошей частной школе могли преподавать искусство изготовления лаковых коробочек. Это входило в программу. Или древнееврейский язык для сыновей лордов, ну вот потому что нашелся учитель, и он способен этому научить. Не лишнее считается, все равно, хотя предмет, казалось бы, совершенно странный.
Любые знания.
Любые знания, да, чему бы ни учили. И у нас, в общем, это тоже считалось. Это развивает память, это в какой-то степени развивает кругозор, то есть, ну вот, чему научился, тому научился. Лучшие, наиболее образованные люди того времени были чудовищно, с нашей точки зрения, необразованы. Ну, знает, вот, допустим, он два действия арифметики, а больше учителя не нашлось, и дальше у него дело не пошло. При этом он знает, скажем, основы артиллерийского дела или там черчения, и вот с этим багажом он идет и становится военным инженером. Такие, в общем, факты есть, это в мемуарах очень часто. Больше внимания обращали на внешнюю шлифовку, на воспитание. Манеры, умение танцевать, умение двигаться, правильно говорить в обществе, ну, элементарные знания иностранного языка. Каждый раз другого, потому что при Петре было в моде голландский и немецкий, потом вошел в мод французский, в XIX веке постепенно начал английский к ним прибавляться, то есть появился элитарный язык иностранный, который, собственно, и демонстрировал вот образованного человека в первую очередь. В начале XIX века при Пушкине, допустим, человек, не знающий по-французски, он как бы автоматом с высоты элиты съезжал куда-то вот в такие маргинальные слои.
Слушайте, по всему получается, что, в принципе, учителями были люди не здешние, иностранцы.
Нет? Ну, поначалу так.
Потому что, ну, как бы, откуда взяться своим?
Ну, как и врачи, у нас поначалу тоже не было своих, тоже в основном приезжие, потом появились свои, появляются, начинают работать.
Откуда в основном? Вообще не важно. То есть вот человек приехал, человек знает...
Ну, в 18 веке существовали представления о том, где лучшие учителя. Скажем, лучшие бонные ученые-няньки, они приходили из Германии. А лучшие учителя из Швейцарии. Ну, технически у нас потом появилось очень много французов-ученых, потому что революция французская вытолкнула большое количество беженцев, иммигрантов. Они стали заниматься тем, что более-менее представляли о чем, и тем более во Франции образование массовое было довольно хорошо поставлено.
Именно поэтому и французский язык стал выходить.
Французский язык пораньше немножко стал. Это во времена Елизаветы Петровны. Ну, тут были личные причины. Елизавету готовили когда-то в жену французскому королю, план не осуществился. Но ее основательно обучили языку и разным там французским модам, танцам, музыке и пению, и глупостям и вздохам. В общем, вот она очень Францию полюбила и всегда искала себе собеседников на французском языке. А при дворе очень важно, с кем говорит государь. И если государь говорит на другом языке, то желательно понимать его, а лучше и вступить в беседу, тогда на себя внимание обратят. Вот это, собственно, стало причиной того, что когда у него появился фаворит Шувалов с французским языком прекрасным, после этого во дворе, при дворе все стали говорить по-французски. А след за тем и не при дворе тоже, потому что на верхние слои, знаете, ориентировалось среднее низшее дворянство, ну, а дальше там все пошло уже тоже по нарастающей.
В принципе, что касается этой части образования, то она просто спускалась сверху, смотря кто сейчас, кто в этот момент руководил страной, какими интересами у него была забита голова, то и считалось, ну, пускай я скажу слово модно, пускай да, я скажу слово модно именно, что касается образования.
В монархической стране это абсолютно так всегда и происходит. Ну, не только монархической, там просто другие примеры появляются для подражания. Здесь появляется вот именно этот пример, личный пример государя, его интересы, его настояние, собственно, они действуют. Когда у нас, скажем, Николай I, демонстративно, взойдя на престол, стал говорить по-русски, то общество стало изучать русский язык, потому что до этого очень плохо с этим было дело. Его, ну, не учили. То есть вот как он дома там знает, со прислугой бранится.
Да.
Обычно на этом уровне и находился язык у большинства. А тут понадобились учителя, и потребовались учебники. Соответственно, кстати, очень стимулировало развитие массовой грамматики. То есть грамматические нормы сформировались очень быстро, недостающие. Вот так вот это все проходило.
Слушайте, вот на протяжении вот этих двух веков я, например, совершенно четко себе представляю развитие гуманитарных наук в зависимости от их потребностей, в том числе делая скидку на какие-то вот такие веяния, моды, которые сверху спускались. Но как развивалось в это время какое-то вот церковное образование, которое, как вы говорите, всегда оставалось частью? Увеличивалась эта часть, уменьшалась эта часть, как она деформировалась, как она трансформировалась?
Ну, это зависело от сословия, в основном, которое училось, потому что, скажем, купечество, оно у нас было очень набожно по определению, и там образование оставалось церковным по духу, то есть, в первую очередь, церковно-славянский язык, чтение на этом языке, молитвы, церковные службы, собственно, почти все больше к этому, ну, и основы математики, потому что нужно уметь там на счетах перекидывать для работы.
Для торговли,
собственно,
да.
Дальше этого купцы до середины почти 19 века в массе своей не шли. А дворянство там другое дело. Там уже где-то середины 19 века вера теплая, скажем так, остыла основательно. Осталось бытовое православие, и не только православие, остальные виды христианства, они тоже, в общем, изрядно полиняли, скажем так. И там уже, в общем, обучение вере было, как правило, формально. К концу 18 века дело дошло до того, что большинство дворян училось французским молитвам, читали французские духовную литературу, ну и, в общем, даже довольно большое было движение за переход в католичество, потому что православная вера, в общем, как бы была почти не востребована. Потом это, ну, не востребовано именно в том плане, что аристократ, как бы он, тут надо немножко погрузиться в положение духовенства. Духовенство у нас никогда не было ровней аристократии. Оно набиралось, как правило, из низов общества, потом это стало наследственным сословием, и авторитет духовенства был невелик. Духовенство, как правило, мало получало, оно не имело жалования, оно жило на то, что давали его прихожане, оно плохо одевалось, оно не имело манер, потому что в духовной школе этому не учили, оно плохо говорило по-французски, с огромным акцентом, даже если знал хорошо язык, в общем, очень много ошибок делало в разговоре, то есть это ни в коем случае не была элитная часть общества. И какой-нибудь супер-пупер-даме светской, которая, так сказать, да, руки моет в одеколоне, для нее в присутствии батюшки в грязных сапогах, сморкающегося в кулак и говорящего на простонародном языке, в общем, всегда было раздражающим фактором. Воспринимать ее как учителя жизни, как духовника, она не желала категорически, и не только она. Духовенство у нас, то есть дворянство у нас стремилось к частным церквам, домашним, что, в общем, со временем церковь стала запрещать, потому что в общей церкви там мужики, пахнет лаптями, чесноком и всякой гадостью.
Значит, а в своей небольшой запах,
а тот
тот,
свой общество,
ты хочешь,
да, свое все изысканное, все чистенькое, все такое приличное. Ну, вот такое отношение именно на бытовом уровне. Ну, собственно, большая часть религии, она и воспринимается на бытовом уровне у большинства людей. Очень немногие ведь погружаются, так сказать, в глубины идеологические. Вот это способствовало тому, что православие у нас было, скажем так, какое-то время не сильно популярно. среди аристократии. Плюс к этому учения различные атеистические, европейские, которые к нам приходили, вальдерианство. Ну, все вот способствовало тому, что в основном в церковь ходили, потому что полагалось. Вроде как бы, но батюшки могли сунуть сотину для того, чтобы он вот исповедь не брал, а все отметил там, что надо в бумажку.
Слушайте, когда вы говорите про образование, всегда в плане сословий упоминается, ну, да, какое-то бояре, потом дворянство, а все, что ниже, все не имело доступа, или это выглядело каким-то как-то иначе выглядело?
Нет, имело доступ, просто там, конечно, позднее появляются системы школ.
Но помещики еще как-то, ладно, да, там...
Помещики,
тоже,
да. Они дворовых учили. Кстати, многие помещики не знали грамоте, а дворовые знали, потому что им полагалось из помещика и дела решать, и письма писать под диктовку. Все это, в общем, существовало. Но существовали школы в городах. Если хотели мещане, допустим, своих детей образовать, они нанимали священника того же, диакона из церкви. Он их учил грамоте, опять тому же самому, что и учили до Петра. Опять же, читать по складам, читать псалтыри, учить его наизусть, духовное пение и так далее. Все вот та же самая программа была. Почему я говорю, она очень оказалась долговечной. Угу. И система обучения такая, как она сложилась когда-то еще вот в середине, наверное, где-то в средние века, 14-15 век, вот примерно так оно и шло.
Ну, а это самые элементарные знания, да?
Это самые элементарные знания, а большего и не требовалось. Скажем, купечество, у него была идеология такая, что, ну, да, вот уметь считать – это наука, уметь определять местность, знать географию – наука. Ну, купцу она не нужна. Если надо, его извозчик, да, отвезет куда положено. Угу. А ему нужно вот его купеческое дело, там, товар, всякие там, всякие связаны с этими делами, с разъездами. Вот он в этом и учился, учился товароведению на практике, учился счету на счетах. Больше не нужно, просто не было практики, потребности в этом. Когда появилась такая потребность, ну, в первую очередь, благодаря, опять же, тому, что появились школы специальные для купечества, купцы туда детей не отдавали, а вот их приказчики... Ну, зачем лишняя наука? Это вообще была очень любопытная система, потому что купечество еще даже в начале 20 века чаще всего детям не давало доучиться.
Скорее
вот
работать.
Гимназию последний класс определят, он дома учится, в гимназии нахватается разных глупостей, там, товарищи и все такое. Значит, последний класс давали, чтобы диплом получил гимназическую, это самый аттестат зрелости. Поступил в университет, с последнего курса его родители забирают. Ну, потому что не нужен ему диплом, он в ученые не стремится. Он будет...
А зачем вообще поступать тогда?
А вот нужные науки какие-то он там получает, опять же, вроде бы дух времени полагается что-то знать, но вот он не ученый. Это вот такая вот была заморочка, скажем так, свое представление о том, что ученость, она вот просто конечная. Для чего-то она конкретного нужна, прикладное сугубо такое назначение учености.
Ну, просто странно, что с последнего тогда, получается, это воспринималось как исключительно какая-то бумажка, которая не нужна. При этом до этого 5 лет ты ходишь,
да.
И все-таки чему-то
важнее
обучаешься.
Важнее знание, чем вот этот самый диплом, потому что он со своими деньгами и так получит статус потомственного почетного гражданина, и ему совершенно это не нужно. А вот науке ему не нужно. Он никуда это больше предъявлять не собирается.
Слушайте, странно, почему такие школы возникали. Сейчас вернусь обратно к школам, потому что если они возникали, ну, должен был бы быть какой-то запрос на это.
Разумеется.
Какой-то спрос. А в итоге вы говорите, что ну, никто туда не отдавал.
Нет, отдавали, но, как правило, это было вот только до тех пор, пока он не получит необходимый минимум знаний, который, вот, как считает отец, ему нужен действительно.
Угу.
Ну, по мере того, как появляется такая прослойка образованного, скажем, купечества, прежде всего, приказчиков, потому что приказчики чаще всего отдавали детей. Они же и становились, их дети тоже приказчиками. И вот представьте себе...
Приказчики – это как
секретарь. Это и продавец, это и секретарь, это и конторщик. Человек, который, собственно, варится во всем этом деле, угу. А над ним барин стоит, вот купец,
да,
сам
да.
Хозяин, босс. Вот это самый купец, который видел при себе ученого-конторщика, который там в книгах что-то такое сложное пишет, а он в этом не понимает. Вот он тогда начинал проникаться необходимостью знаний математических, скажем, бухгалтерских, и отдавал своих детей этому тоже учиться. Ну, до тех пор, пока не выучится. А диплом писать не нужно.
Все понятно. Слушайте, давайте мы тоже сейчас прервемся. У нас буквально немного осталось. Недоросль многие вспоминают. Спасибо большое, кстати говоря, что пишете. Я в следующей части программы немножко почитаю ваши сообщения. Вернемся к ней буквально через несколько секунд, а именно после информационного выпуска.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россия-ведение».
Поехали дальше. Это программа «Урок России и видения». У нас в гостях писатель, сотрудник Государственного исторического музея, доктор исторических наук Вера Бокова. Вера Михайловна, здравствуйте еще раз. Всех тех, кто к нам присоединился, приветствуем. Наши средства связи прежние. Плюс 7-925-48-94-8. Это наш смс-портал. Вы пишете нам также в Телеграме, говорит МСК-бот пользователю. Наш телефон прямого эфира 7373-94-8. Наша сегодняшняя тема — это история взаимоотношений церкви и школы в России, на Руси. И мы разбираем сейчас 18-19 века и немножко залезаем на начало 20 века. Послушайте, я за эфиром буквально сказал то, что в 18-19 век достаточно ровные там, в плане устройства государственного, да, что, естественно, отображается и на образовании, в принципе, и на взаимоотношениях государства и церкви. Но я просто представил себе, если бы в это время появился некий князь Владимир, да, великий, который бы сказал, что все. Теперь с этого времени, ну, я так утрирую, да, говорю, что с завтрашнего дня мы занимаемся вот этим. У нас никакого православия. Ну, и придумал бы, да, там что-нибудь свое. Ну, и, допустим, со всеми, кто не согласен, расправлялся бы и делал бы то же самое, что и история нам показывает. Как тогда бы происходило? Просто откуда бы взялись какие-то новые учителя или еще что-то? С того князя как бы время прошло, ты понимаешь, да, ну, как бы вот они появились. Там привезли, здесь своих воспитали. Все это есть. И мне... Вы рассказали о том, что были даже такие попытки.
Да были, по крайней мере, две можно говорить. Ну, не о попытках, а о намерениях скорее. Первый случай это был связан...
Симпатия.
Еще в эпоху смуты с Лжедмитрием Первым, который, собственно, планировал конфедерацию церквей православной и католической, собственно, предполагал, что Россия примет католичество в массовом порядке. Плохо кончил, как известно. А потом намерение изменить православие было присуще, скажем, Петру Третьему, опять же, очень недолго царствующему, и это была одна из причин его ранней кончины. Он был лютеранин по рождению, по первому воспитанию, православие принял уже в довольно большом возрасте, ну и опять же из упрямства, из некоторого нигилизма, поскольку ему очень не нравилось быть русским наследником, он мог быть наследником шведского престола, что прельщало его гораздо больше, а получилось так, что надо будет царствовать в России, вот отчасти по этим причинам он намеревался вести в России лютеранство, но, во всяком случае, отказаться от монастырей, от почитания икон, от духовенства в том виде, в каком оно было в России, бородатым и длиннополым, заменить их пастырами. Он эти идеи неоднократно высказывал. Вот, собственно, одна из причин того, что процарствовать ему пришлось недолго. Был крайне непопулярен. При том, что, повторяю еще раз, страстно верующих людей среди верхушки общества у нас было не так много. Хотя были, нельзя сказать, что совсем не было. Но, тем не менее, когда покушались на основы, в том числе на веру, тут, как правило, происходило сплочение, и поэтому Петру Третьему недолго пришлось жить.
Послушайте, но ведь такие вещи достаточно часто происходили. Я имею в виду тогда, когда человек на высоком уровне, руководящей стороной, смотрит куда-то к соседу, думает, что «Ой, как здорово там у них, а давайте так же сделаем и у нас». Да?
Безусловно.
По большому счету, так оно и происходило. Хорошо. Тут несколько вопросов буквально, которые вы присылаете. 92-й спрашивает, а солдатские школы, они появились при Суворове или раньше?
Ну, в разное время они появлялись. В начале 18 века были. В частности, в Москве была знаменитая школа на Варварке. Варварская школа солдатская при Аннево. О них было очень много. Но, как правило, там очень неудовлетворительная была система, поскольку учителей не хватало, учеников было чрезвычайно много. Потом какое-то время было затишье, потом опять появляются новые школы. В общем, все время почти на протяжении двух веков солдатские школы присутствовали. Особенно интенсивно с начала 19 века. Тут уже солдат учили грамоте в массовом порядке. Благо, появилась хорошая методика, так называемое ланкастерское совместное обучение, взаимное обучение, когда уже ученые грамоте учили те, кто еще не знал. И это давало блестящие результаты, действительно массовое почти овладение. У нас вообще с безграмотностью боролись до революции очень интенсивно. С Александра II появляется система церковно-приходских школ трехклассных в деревнях, очень широко по городам. И учили грамоте, закону Божию, начаткам необходимых наук.
Можно ли говорить, что Александр II – это вот тот человек, который вот в самом низу начал распространять образование?
Да, это уже были начальные школы, но он вот эту самую систему церковно-приходских школ, когда, опять же, проблема кадров стояла, поскольку мало было учителей профессиональных, а церковно-приходская школа, она либо обходилась силами местного духовенства, опять же, либо приходил один народный учитель, который всех всему учил.
Еще один вопрос был, сейчас прошу прощения, он куда-то убежал вниз, 92-й, а как получали образование иностранцы, иноверцы? Но при этом у меня такое складывается впечатление, ну, как иностранец, иноверец здесь у нас, вряд ли за тем, чтобы получать образование в своей сфере.
Ну, были иностранцы, безусловно, учились они в тех частных школах, которые существовали. Были специальные школы, особенно немецких было много в Петербурге, в Москве, вообще во всех больших городах они существовали. Петершули, в частности, питерская и московская, очень славились, и много русских учеников там было, именно потому что хорошая система образования. Приезжали, ну, служить, какое-то время здесь жили, дети учились, так что это, в общем, довольно типично было. А учились, ну да, вот те же самые духовные предметы, то есть, ну, тот или иной вариант закона Божия, он тоже был на первом месте. И в тех городах, где было много смешанного в религиозном отношении населения, ну, скажем, вот тоже Петербург, да, Москва, Киев, довольно
там,
интересно.
Там находились, да, люди?
Там интересно это происходило, потому что, когда закон Божий, основная часть класса идет к священнику православному, у него учатся, католики отдельно идут к стензу, тут же где-то в каком-то классе занимаются с ним, лютеране идут, соответственно, к пастору, и там тоже с ним занимаются. Если в школе оказывались дети другие, других вероисповеданий, то они должны были в какие-то, какой день недели, обычно по выходным, тоже ходить к своему закону учителю, к иудейскому, к мусульманскому, соответственно, брать у него свидетельство о том, что он прошел курс необходимых духовных наук. В некоторых учебных заведениях, таких как Пажеский корпус, как Смольный институт, принимали детей знати, скажем, той же мусульманской, ну, допустим, дети Шамиля знаменитого. Его сыновья учились в Пажеском корпусе, дочери учились в Смольном институте. Ну, вот они раз в неделю либо отвозили их, либо к ним приезжал мулла местный, петербургский, и занимался с ними соответствующими предметами, именно связанными исключительно с верой.
Слушай, ну,
а все остальное, счету... программы были примерно те же самые. Но, правда, надо сказать, что в мусульманских районах довольно долго предпочитали свою национальную школу с религиозным уклоном, чем вот эти вот общеобразовательные европейского типа, которые государство устраивало.
Но она особенно ничем не отличалась, просто уклон...
Они отличались тем же, как и сейчас. Любой медресе отличается от средней школы,
да,
номер 28.
Да.
То есть это совершенно просто специфическое учебное заведение.
Слушайте, у меня возник в ходе нашего разговора такой, мне кажется, достаточно простой и вопрос. Вер, с течением времени совершенно точно все это видели, и в том числе представители духовенства, то, что их роль в образовании все меньше, меньше, меньше и меньше. Им не хотелось это исправить.
Ну, это упирается в проблему самой церкви. У нас до революции проблемы были у церкви довольно многочисленные. Первая из них была та, что церковь – часть государства.
И при этом, у нее больше возможностей было.
Понимаете, нет, когда у нее было... не было больше возможностей, у нее отсутствовало самоуправление, и правительство усиленно этому сопротивлялось. Ну, допустим, вот такой персонаж, как Победоносцев, который долгое время возглавлял Священный Синод, он был как раз рьяным противником того, чтобы церковь имела самоуправление, имела возможность каким-то образом самоорганизовываться. Он был противником восстановления патриаршества, о чем в его время очень много говорили. Хотя вот как раз при нем церковно-приходских школ было страшное количество открыто. То есть церковь, она была частью функции определенной государства.
И государству это было выгодно.
Вот. Она не имела возможности, так сказать, соблюдать некоторые строгие правила свои. Mm-hmm. Допустим, по еще указам Петра I, тайная исповедь не была тайной, если касалась государственного преступления. Обязаны были священники доносить об этом. Естественно, это все роняло престиж церкви, роняло ее реноме. У нас не так много было ученых, священников, которые могли бы на высоком уровне, так сказать, людям образованным преподавать те же самые предметы, связанные с верой. Поэтому у нас очень нарастала, скажем, в конце XIX века светская духовная философия. связанные с Владимиром Соловьевым, с его преемниками. То есть, в общем, очень многие философы занимались религиозными вопросами, при этом не соприкасаясь с церковью непосредственно. И вот это было проблемой, то есть на разных уровнях. А на среднем и низшем уровне была проблема безверия, потому что, особенно с середины XIX века, когда появляется интерес к естественным наукам, тогда был взрыв этого всего, огромное количество открытий, ну, как бы вот пошатнулась вообще вера в то, что основы сами религиозные творения, другие, так сказать, основы, основные идеи христианства, они были как бы вот значительной частью общества отвергнуты. Тогда расцветает у нас и атеизм, и разные виды вольнодумства. Ну, вот это вот все как раз такой довольно сложный клубок проблем, который не мог не влиять, конечно, и на состояние образования. И тем не менее, формально священники продолжали учить детей до самой дореволюции. Закон Божий был обязателен, и каждый священник, он так или иначе где-то преподавал этот предмет.
Слушайте, ну, по большому счету получается, что все равно при... ты понимаешь, что государство, оно первично. А все остальное — это его инструменты в руках. Даже если это касается веры, даже если это касается веры в таком масштабе, как, ну вот, православие у нас.
Угу.
Это интересно, это просто интересно. Что касается школы в момент начала 20 века, в революцию и в советский период, и ее отношение с церковью в принципе, это... Я, честно говоря, ну вот мне от вас просто как от историка интересно понять, услышать комментарий. Как вы это называете и что это для вас?
Отлучение церкви от государства произошло одним из первых декретов советской власти. С этого момента закон Божий, священники из школы исчезли. Соответственно, преподавание исключительно мирское. Более того, в атеистическом плане. Довольно, так сказать, долгое время, но в частности еще в эпоху существования Красной Армии вот первых, так сказать, лет, пока она не сформировалась окончательно, предполагалось, что по желанию какое-то количество красноармейцев в полку могут, значит, вот захотеть себе священника, потому что, опять же, они ушли, духовенство ушло из армии одновременно, перестало быть обязательной частью любого военного подразделения. Но как бы предполагалось, что какая-то часть красноармейцев может захотеть иметь священника у себя, и тогда они могут, сложившись, скооперировавшись, такого священника себе частным порядком пригласить. Кажется, на практике таких случаев не было. Но, тем не менее, какое-то право за вот на какое-то время это оставалось.
Вам не кажется,
а затем
это
оно
вот тем
полностью
самым...
исчезло.
Вам не кажется, это вот тем самым князем Владимиром, про которого я в начале
ну,
программы говорил?
Ну, это советское время, естественно, совершенно другая идеология, которой Бога не было в принципе, собственно, ему не было места ни в чем. Это потом закончилось богоборчеством всем хорошо известным. Священники, опять же, большей частью поддерживали прошлый режим, скажем так, то есть были по определению врагами, но это все вот вместе и заставило отказаться от религии, заменив ее коммунистической верой, безусловно, которая имела все черты религиозного культа.
Какое место у церкви и у образования, в том числе церковного, какое оно было вот именно в начале 20 века, в предреволюционные, там, в нулевые и в десятые?
Ну, существовала большая система духовных училищ, академии, семинарии, где училось духовенство, но не только духовенство, дети духовенства, как правило, туда поступали. Учиться они могли потом где угодно, могли в университет поступать, очень многие так и делали. Да и мест не было реально для всех, чтобы устроить их обязательно по священнической части. Во всех гимназиях обязательно присутствовал законоучитель, еще раз я говорю, во всех начальных школах учили священники, опять же, закону Божию. Во всех университетах этот предмет присутствовал. Так что все оставалось примерно так же, как это сложилось уже в середине XIX века.
Какую-то роль, я имею в виду, в революционных движениях они играли, нет?
Ну, Гапона можно вспомнить. Конечно, это очень единичные случаи, ну, да. В основном священство этим не занималось. Гапон, он был человек честолюбивый, и тут у него, конечно, были свои...
Ну, понятно, но со стороны революционеров его отношение было как и ко всем остальным, как и к царским, как и к кадетским, как и ко всем остальным.
Ну, безусловно, да.
Хорошо. А уже про...
Хотя дети священников очень часто были революционерами, это вот так...
Возрастное?
Возрастное не обязательно, хотя могло быть и достаточно долго. Это, ну, иногда просто уже так в эту колею попадали, оставались. Разночинцы, вот так они именовались. Разночинцы у нас были люди, как правило, ущербные, желающие многого, мало получающие от жизни. Это заставляло радикализироваться.
Ну, и таких, видимо, было много.
Немало было, да. Как правило, священник отец в этом случае пытался сына образумить долго. В общем, всякие были семейные драмы. Потом сын бросал семью, разрывал с ней. Угу. Вообще, это очень типично, кстати, для России, когда, скажем, сын консерватора становился страшным либералом или революционером, а сын революционер становился консерватором.
Это... Когда это в одной семье происходило, имеется
в виду? Да, это всегда так. Вот как бы знак противоречия.
92-й. Знак противоречия отцов и детей.
Да.
Даже предыдущая программа несколько была с этим связано. 92-й. Какое образование получали староверы, беспоповцы и прочие?
У них существовала своя система тоже церковного образования. Были начетники. Очень много было женщин, которые были грамотны, были мастерицы именно грамоты. И вот так вот, как в старину, это учили по складам, псалтырь. Вот. Только, естественно, староверческие, без всяких правок.
Ну, то есть, по сути, то же самое, как и со всеми иноверцами, которых в больших городах находилось достаточное количество, чтобы даже школы какие-то, ну, не то, что обслуживать, да, чтобы в большой школе имелась возможность ходить там вот.
Безусловно, да, у них была своя система. Но они были ведь долгое время у нас запрещены, как бы, поэтому все это делалось подпольно. И, тем не менее, вот эти вот школы, ну, иногда для свободы отправляли куда-то в скиты на Поволжье, где было много таких вот поселений старообрядческих, там это в скитах учились дети, а потом возвращались в столицу. В основном это купеческая среда, вот много было староверов.
Слушай, я не могу не перенестись в наше современное, в наш современный день и не задать вам вопрос. У нас достаточно часто возникают инициативы о том, чтобы внести в школьную программу, общеобразовательную школьную программу просто какие-то курсы, небольшие. Да, не рассчитаны там на всю общеобразовательную программу. И всегда этому очень сопротивляются. Хотя, как бы, советский период у нас прошел, да, но при этом мы понимаем, что исключительно светское государство имеем сейчас, разделенное от церкви. Почему такое вообще, в принципе, резкое отношение к этому вопросу? Вот скорее с этого хотел начать.
Не знаю почему, но у нас в последние годы как-то очень развилась мысль о том, что дети слишком много знают. Вот и много всяких знаний вколачивают в голову, им это совершенно не нужно. Старые вот это купеческое мировоззрение где-то начинает бурлить. И да, не дай бог, они узнают чего-то лишнего того, помимо того, что им вот необходимо строго в жизни. В сущности, если мы с вами будем говорить об основах православного, вот этого, об основах православия, которые все собираются вести, я не нахожу в этом никакого вреда, потому что, во-первых, знаний лишних не бывает. Даже устройство доменной печи для чего-нибудь допригождается человеку, если он об этом знает, он, по крайней мере, там в каких-то ситуациях может щегольнуть. Помимо того, что это не лишние знания, они всегда пригодятся и, кстати, способствуют развитию, скажем, интеллекта, но еще современная, вообще наша вся культура европейского типа, она вся основана на двух китах, на античности и на христианстве. Если человек хотя бы будет смотреть на Троицу Рублёва и не читать при этом длинную аннотацию, что там изображено, а знать, что там изображено на самом деле, уже хорошо. По-моему, это лишним не будет. И пугаться этого совершенно не стоит. Его никто не заставляет в церковь ходить. Все это дело индивидуально. В юности, кстати, это достаточно редко. Человек может вот так стремительно уверовать, чтобы непременно сразу становился воцерковленным человеком. Его никто не заставляет исповедоваться, вообще исполнять какие-то признаки культа. А вот такое вот общее развитие, по-моему, не лишнее. В наше время, когда этого нельзя было нигде найти, мы искали информацию в каких-то побочных источниках, там, я не знаю, в забавном Евангелии и так далее, потому что не было нормального Евангелия под рукой. Но потребность в этом бывала. Если человеку интересно, скажем, искусство, рано или поздно он к этому обращается. Вот литература такой... русская, она вся ведь основана на христианских образах.
Но такой многонациональный состав, он как сможет в данном случае, если вводить основы... Ну, вы знаете, это тоже интересный вопрос. Основы христианства или основы религии?
Это же основы религии, наверное, да.
Разные вещи, да, потому что, как бы, если ты заводишь основы христианства, то вопрос, да, титульная вера, мы понимаем, но ведь не единичная, и все остальное будет, ну, отсутствие всего остального будет как-то странно.
Ну, опять же, иноверцам не вредно узнать основы большой религии, которая рядом с ними процветает. Точно так же, как и другие религии, очевидно, о них тоже должно быть представление у современного человека, ну, хотя бы потому, что нам с этим жить. Рядом. в чем заключается вот тот или иной обряд, почему они именно так его совершают, это все не лишнее абсолютно.
А в образовании 18-19 века было
там,
ли
там? Нет, там такое? Преобладало христианское образование, более того, были различные стеснения, в частности, относительно иудеев, скажем, хорошо известные. Вот. В основном мы занимались христианством. И тем не менее, были люди, которые интересовались другими верами. Ну, Александра Первого можно взять, который ходил и в синагоги, и в мечети, и к различным сектантам. Ему это очень интересно было. Он был человек такой широкого взгляда.
08 спрашивает, подскажите, а в политике церковь принимала ли какое-то участие? И на чьей стороне выступала? Но это 08, знаете, мы частично, мне кажется, даже ответили на этот вопрос.
Церковь консервативный институт по определению своему, конечно, оно поддерживало государство. Безусловно, оно старалось удержать от каких-то эксцессов, от проявления крайних. Вот. Но конкретно очень немногие персонажи имели какой-то политический вес. Собственно, вот.
Это точно. Я имею в виду, я просто хотел сказать, что учитывая то, что мы уже сказали, когда церковь находится под крылом государства, если уж так посмотреть...
Является его частью, несомненно.
Это же инструмент, это государственные инструменты. И
у нас государь-император был глава церкви, он не папа римский, не патриарх, а личный император всегда был во главе церкви, как у англикан, кстати.
Почему, кстати говоря, вот мне интересно, вы сказали, что у церкви не было самоуправления, но был же какой-то главный духовник, грубо говоря, тот же самый, который работал...
Был старший митрополит, московский митрополит считался первым по значению, но управлял всем светское учреждение Синод. И туда входили не только священники, но в основном туда входили чиновники. Они, собственно, и управляли всем. Была церковный суд собственный, но, тем не менее, все-таки церковь в основном подчинялась государственным установлениям. Вот так, чтобы собраться собор епископов, и между собой они там, это очень, в общем, мало существовало такого.
По большому счету, подводя итог, как бы я совершенно точно понимаю, что образование, в принципе, имеет корни религиозные, потому что религия несла образование, и после этого появилось уже просто, грубо говоря, образование дополнительное. И говорить о том, что там плохо это или хорошо, абсолютно нет никакого смысла.
Это данность.
Это есть так. Какой запрос на знание был, такое образование и каждый день существовало. Если у тебя в самом начале есть исключительно запрос религиозный, человек мало что знал, и он знал, что да, есть вот это, есть религия, он ее изучал. После этого появляется еще один запрос, допустим, на какие-то науки простейшие. Нужно изъясняться и нужно что-то посчитать. Поехали дальше. Здесь появилось это в образовании. После этого, допустим, какое-то там солдатское мастерство. Сюда добавляется. Просто оказалось так, что там знаний и запросов становилось все больше, и поэтому сейчас мы имеем какое-то вот такое именно отдельное разнесение образования в религии и во всех остальных науках.
Вы совершенно правильно все сформулировали. Действительно, образование очень гибкий институт, оно всегда соответствует тому, что требует общество. И никак иначе. Нельзя навязать обществу тому, чего ему не нужно, и, соответственно, не стоит отказывать ему в том, в чем есть потребность.
Почему тогда? Заключительный, я думаю, вопрос, не заключительный, сейчас уже просто совсем чуть-чуть осталось, две минутки. Почему тогда, если мы, вот как мне кажется, в моей формулировке относимся к религии как к любому предмету образования, к нему какое-то отдельное отношение?
Ну, это же не совсем обычный предмет, это предмет мировоззренческий. То есть это все-таки основа некоего взгляда на мир.
Философия тоже
как
предмет мировоззренческий.
Как и философия, это предметы, безусловно, вот такие вот особенные, они отличаются от всех прочих. И, ну, философия, она, скажем так, менее доступна просто потому, что далеко не все способны столь отвлеченные понятия воспринимать адекватно. А религия, она более элементарна, более естественна, ее можно снизить, вот, скажем, она обладает свойством снижения такого, которое делает ее доступным разным слоям. Доступный.
Для каждого. Не знаю, когда вы говорите о каких-то, знаете, вот в философии, как вы сейчас сказали, отдаленных формулировках. Я прослушал,
к сожалению. Есть более возвышенные, скажем так, формулировки. Ну, есть
да.
Погружение в метафизику, более сложные, скажем, аспекты.
Ну, просто в религии, мне кажется...
Но человек способен веровать, не касаясь этих сложных материй. Он может понять, скажем, смысл молитвы просто на практике, не погружаясь в какое-то теоретическое разъяснение этого вопроса.
Интересно. У вас есть какое-то предположение, как могло бы существовать предмет религии в нашей современной школе?
Культурологически.
Но ведь так он существует. Худо-бедно, но существовал. культурологически.
Ну, я бы не сказала, что у нас на это обращали большое внимание.
Нет, я поэтому и сказал, худо-бедно, но существовал. Просто усилить как-то, я не знаю.
Ну, безусловно, именно для того, чтобы человек в этом хорошо разбирался. Ему не обязательно знать подробности церковного служения, но основы этого, в общем, полезны, наверное.
Есть, спасибо большое. Многие благодарят вас за эфир. Я к этому присоединяюсь. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был писатель, сотрудник Государственного исторического музея, доктор исторических наук Вера Бокова. Вера, спасибо вам большое.
Меня зовут
Александр Капков. Программа «Урок России и ведения» на этом закончилась. Я прощаюсь.